Глава 5. Государственный переворот как импровизация. Подплывши к Гатару, они обнаружили, что городишко выглядит крайне убого. Дома ветхие, прямо-таки готовые рухнуть. Причал был вымощен камнем в незапамятные времена, и половина плит давно вывалилась. Дыры кое-где залатали досками, но особого старания при этом не проявили. На волнах покачиваются три лодки и большой одномачтовый баркас без палубы, судя по груди сетей на корме рыбацки. На фоне всего этого морская жемчужина выглядела роскошным океанским лайнером, бросившим по случайности якорь в захолостном райцентре. Экипаж Сварога представления не имел, что такое океанский лайнер и райцентр, но оценил ситуацию верно. Несмотря на полное отсутствие свидетелей аборигенов, моряки приосанились и гордо поплевывали за борт, даже покалеченные, чьи раны уже начали подживать. «Ну, пошли», — сказал Сварог Леверлину. «А топор ты не берешь? Здешний хозяин — скотина редкая. К нему лучше приходить в гости вооруженным до зубов». Сварог прихватил топор. Они осторожно прошагали по дряхлому причалу и направились к ближайшим домишкам. В первом никого не оказалось, во втором тоже. Из домов воняло, вокруг валялся всякий хлам, бродили бесприютно худые свиньи. Только у третьего домика на лавочке обнаружилась старуха, ветхая, под стать причалу и городку. Она молча выслушала Сварога, ничего не поняла, и они еще долго добросовестно орали ей в ухо. Из ее шамканья только и дознались, что жрать самим нечего, а весь народ на площади. Сварог сунул в иссохшую ладонь монетку, при виде которой старуха едва не лишилась чувств. И они быстрым шагом направились дальше, держа курс на видневшуюся над крышами каменную башенку с развивавшимся вымпелом, баронский замок и, следовательно, центр города. Должна же в центре отыскаться хоть одна лавчонка со съестным. На площади перед баронским замком они обнаружили целых три лавчонки, но все оказались заперты. В угрюмом молчании стояли сотни три народа. Должно быть, все городское население, способное передвигаться, и над головами толпы виднелись верхушки двух столбов, вокруг которых что-то происходило. Оттуда слышались шум и ругань, но ни дыма, ни огня пока еще не видно. Они быстро протолкались в первый ряд, весьма невежливо работая рукоятями мечей и древком топора. Видя их хорошую одежду и оружие, те, кто стоял поближе, торопились дать дорогу. Но толпа была уже спрессована, и повозиться пришлось. Они переглянулись. Леверлин побелел от злости. «Ну, так», — сказал Сварог. «Слухи ничуть не преувеличены. По краю пустого пространства вокруг столбов прохаживались воины, человек 20, в кольчугах старинного фасона, но добротных, вооруженные мечами и топорами. Огнестрельного оружия Сварог не заметил. Еще несколько человек складывали кучи хвороста вокруг столбов с привязанными к ним людьми, и на них покрикивал красовавшийся на черном коне субъект в кольчуге с серебряными накладными украшениями и баронской короной на лысоватой башке. Сварог пригляделся к тем у столбов. Девушка в бедном домотканном платье, довольно красивая, а, скорее всего, местная. А вот мужчина определенно не отсюда. Высокий, темноволосый, с аккуратной бородкой, в изодранной, но совсем недавно роскошной одежде, синий с вышивкой золотом. На шее у барона красовалось изящной работы золотое ожерелье с синими самоцветами. Оно никак не вязалось с хозяином Готара. А вот на человеке в синем смотрелось бы весьма естественно, как и висевший при бедре барона меч в дорогих ножнах с усыпанной рубинами рукоятью. «Ну, с кого начнем?» — спросил Леверлин сквозь зубы. «Ты что хочешь?» «А ты до конца досмотреть собираешься?» На узком лице студента не осталось ни бесшабашности, ни благодушия. «Да нет», — сказал Сварог, — «просто не знал, можно ли на меня рассчитывать?» «Ну, в общем, да». «Ну, в общем, я на тебя не обижаюсь», — передразнил Леверлин. «Знакомы без году неделя. Ладно, забыли. Но если ты еще когда-нибудь решишь, что на меня нельзя полагаться, не посмотрю, что ты, милорд. Его небесное великолепие!» Студент огляделся. «Так, время есть. Они еще повозятся. Только начали. Знаешь, этот с бородкой определенно моряк. Одежда у него стагарского пошиба, но не колдун. Мочки ушей на месте. Стагарский волшебник им уже давно устроил бы стихийное бедствие. Колдовство у них специфическое, сугубо морское, но неплохо работает и возле реки, впадающей в море. Проливной дождь или ветер такой, что крыши срывало. Это и здесь пригодилось бы». «Я делаю барона», — сказал Сварог. «Во-первых, он здесь главный, и без него начнется сумятица. Во-вторых, лошадь, оставшись без седока, начнет метаться, прибавит паники. Держи мне спину, только смотри, сам не подвернись». Они говорили тихонько, но стоявшие рядом все же кое-что расслышали, стали потихоньку отодвигаться, насколько удалось. «Вся загвоздка в этих», — кивнул Леверлин на толпу. «Если кинуться на подмогу хозяину, задавят массой. Живи ты в таком дерьме, ты бы его любил и защищал?» Люди — существа непредсказуемые. А вдруг они не захотят лишаться ни такого зрелища, ни хозяина? «Ну как, начнем сразу или с разговором?» «С разговором», — сказал Сварог. «Вот что, диспозиция меняется. Как только я начну, кидайся и режь на парня веревки. Уж он-то за барона драться не станет». «Не стоит. Если его сначала пытали, а вполне могли, он весь ломанный, и толку от него будет чуть, только время потеряю». «Тоже верно. Идем?» Они прошли мимо воинов и направились прямо к барону. Теперь их видели все. Кто-то охнул. Они шагали легко, размашисто, под взглядом сотен глаз. Сварог ощутил легкость во всем теле и почувствовал, что движется, как некая машина, без единого лишнего движения. Люди у костров перестали складывать хворост и таращились на них. Барон тоже. «Сейчас он рявкнет», — подумал Сварог. «Не может не рявкнуть». «А этот вот белобрысый совсем мальчишка, жалко». «Это что за франты?» Раздалось, наконец, рявканье барона. «Что нужно?» Ощутив прилив веселой ярости, Сварог посмотрел снизу вверх водутловатую харю. Его голос звучал невыносимо надменно. «Я лорд Сварог, граф Гейр. Что здесь происходит?» «Я Ливерлин, граф Грелор, и хочу задать тот же вопрос». Сварог убедился, что его имя барону незнакомо. Но вот титул самый захудалый барон пограничья не мог не знать, что лордами титулуют только ларов. «Что я хочу, то здесь и происходит», — рявкнул барон. И добавил тише, чтобы не слышали его вояки. «Милорд, если его небесное великолепие нарушает традиции и без должного почета разгуливает по нашей убогой земле, с ним, по скудоумию нашему, могут и бесчестно обойтись». «А он не трус», — отметил Сварог. «Подонок, но не трус. И неплохо осведомлен о традициях». Барон гнусно усмехнулся. «Ваше небесное великолепие, 30 топоров — это 30 топоров, как ни крути. Если вы соблаговолите дождаться окончания церемонии, я приму вас в своем замке с почетом, какой только способен оказать. Мы люди темные, но понимаем. Иногда и высоким господам неба хочется развлечься на земле без лишней пышности». Пожалуй, он готов был покончить дело миром. Вот только Сварог никак на это не мог согласиться. Он быстро огляделся. Воины, сбитые с толку вполне мирным разговором, содержание которого они не слышали, поступили, как все солдаты в подобных случаях. Опустили оружие, расслабились, тупо ожидая, пока дело вернется к какой-то определенности. Ливерлин крикнул человеку у столба. «У вас случаем не будет к нам просьбы?» Человек ответил быстро, но с достоинством. «Господа, я никогда и ни у кого не просил помощи. Но иногда приходится отбрасывать прежние привычки. Не могли бы вы развязать эти веревки и одолжить меч? Остальное я сделаю сам». «Боюсь, церемонию придется отменить, барон», — сказал Сварог. Шаур он держал в левой руке, нацелился сначала в конскую грудь. Однако, когда рука барона дернулась к мечу, передумал. «Живи, лошадка! Ты одна ни в чем не виновата!» Шагнул вперед и размахнулся топором, не особенно и широко. Лезвие вошло в обтянутый кольчугой жирный бок, косо и глубоко. Барон еще валился с седла, брызгая кровью, а Сварог уже развернулся на каблуках к кучке воинов, выстрелил в ближайшего, пустил очередь звездочек в группу стоявших поодаль. К его радости моментально начался вполне приличный переполох. Конь рванулся вперед, но Ливерлин, ловкий, проворный, как кошка, схватил повод и одним махом взмыл в седло. Зрители шарахнулись кто куда, разноголосо вопя. А воины тоже не являли собой образец единства и боевой стойкости. Кто остался на месте, кто откровенно пятился, лишь человек пять неуверенно двинулись к сварогу. Передний размахнулся топором для хорошего броска. Сварог, осклабясь, ждал. Топор тяжело полетел в его сторону и срикошетил от невидимой преграды, отлетел в бок. На того, кто его бросил, это произвело неизгладимое впечатление, да и остальных потрясло. Сварог сделал выпад и обрубил половину клинка белобрысого сопляка, оказавшегося ближе всех. Леверлин волчком вертелся с конем, ожидая атаки, но никто на него пока не бросался. Со стороны немногочисленных зрителей, рискнувших остаться на месте, послышались крики «Лар! Лар!». Наступил самый интересный момент. Либо солдатня, превозмогший страх, навалится всем скопом, и тогда все завертится по-настоящему, либо они выиграли. Стало тихо, только раненые стонали и охали. И в этой тишине вдруг завопил Леверлин во всю мочь, словно хотел докричаться до летучих замков. «Ваганум! Ваганум!» Он кричал что-то еще, проклятву, кажется. И все вдруг изменилось самым решительным образом. Воины, собравшись в кучку на почтительном расстоянии от сварога, аккуратно стали складывать все свое оружие на земь. Это было настолько неожиданно, что сварог оглянулся, не въезжают ли на площадь конники князя Велема. Ничего подобного. Воины, покончив с разоружением, выстроились неровной шеренгой. Леверлин шел к нему, ведя коня в поводу, улыбаясь во весь рот. В Ремеденуме еще и прилежно зубрят науки. «Детали!» — только и сказал сварог, все еще удивляясь. «Бывает набег ради грабежа, бывает война, а в земном праве есть еще и ваганум, когда пришлый дворянин побеждает схватки владельца манора, чтобы самому сесть на его место. Конечно, тут свои условия. Владелец вправе использовать всю свою вооруженную силу, а пришелец обязан иметь самое большее одного спутника. Потому, хоть для ваганума теоретически открыт даже Снольдор, на деле успеха можно добиться лишь в такой вот глуши, особенно когда подданные не хотят защищать хозяина. «Значит, теперь, барон, ты?» «Не было у меня хлопот», — усмехнулся Леверлин. «Ты? Быстренько начинай командовать, время не ждет, ну?» Сварог приосанился, принял позу, показавшуюся ему самой величественной. Оперся на рукоять топора, указал на столбы и рявкнул. «Отвязать!» Воины, не очень и удивившись, побрели к столбам. Сварог неуверенно оглянулся на молчавшую толпу и крикнул. «Все прекрасно, ребята! Вольности последуют!» «Идиот!» — поморщился Леверлин. «Они ж к тебе сейчас с просьбами и нуждами кинутся, затопчут!» Толпа и в самом деле колыхнулась вперед, лица из тупых стали вполне человеческими, охваченными надеждой. Но воины, по жесту Леверлина, уже выстроились меж Сварогом и толпой. А Леверлин уже кричал, воздев руки: «Спокойствие! Барону нужно время, чтобы разобраться с вашими нуждами. Вольности вам обещаны, и они будут. Стоять!» Подействовало. Толпа замерла в прежней позиции. «Обрати-ка внимание на эти рожи!» Сварог обратил. Пятеро с нагло угодливыми рожами холуев-любимчиков и одетый еще богаче пожилой субъект с лицом до того добродетельным и праведным, что мог оказаться лишь вором и сатрапом. «Ага», — сказал Сварог понимающе, — «ну-ну». Он направился к приближенным покойного барона, махнул на ходу воинам, и они, уже успев подобрать оружие, заторопились следом. «Управитель?» — спросил Сварог. Субъект с лицом праведника часто-часто закивал. «А повесьте-ка его, пожалуй», — сказал Сварог. «Что это за управитель, если довел город до такого похабства?» Воины сгробастали управителя, но он с неожиданной резвостью вывернулся и пал в ноги, цепляясь за сапоги. «Ваша светлость, я ж вам пригожусь». «Ладно, оставьте его пока», — сказал Сварог. «Остальных вешайте». Он плохо представлял, как именно следует управлять государством, пусть и крохотным, но по наитию решил, в таких случаях не мешает громогласно пообещать вольности и немедленно повесить наиболее запачканных деятелей прежнего режима. Для укрепления своего авторитета в массах и в целях борьбы с коррупцией. Народу такое поведение всегда нравилось, особенно когда вешают самых упитанных. Пятерку холуев до виселицы, торчавшие в уголке площади, так и не довели. Толпа, оттеснив воинов, захлестнула и смяла бывших фаворитов. Началась шумная, азартная толчья. Управитель глянул в ту сторону, затрясся. «Ну, поговорим о государственных делах», — сказал ему Сварог. «Здесь люди от природы такие бедные. Или барон все маломальски ценно сгреб в закрома родины?» «Барон, ваша светлость, барон — подлец, негодяй, мерзавец, скотина!» «Без лирики», — сказал Сварог. «Где же в таком случае баронские закрома?» «В Ронеро, ваша светлость, в банках Равены». Барон собирался перебираться туда. «Я знаю, где лежат все бумаги и счета». Он вдруг кинулся к бездыханному телу недавнего хозяина и тут же вернулся, обеими руками протягивая Сварогу баронскую корону. Сварог повертел ее, напялил на голову, подумал и кивнул. «Ладно, поживешь пока. Скройся в замок и сиди там тихонечко. Холуев дотопчут, непременно про тебя вспомнят». Он жестом отправил одного из воинов следом за управителем, а второго спросил: «Винный погреб в замке есть?» «Как же без него, ваша светлость? Выкатите-ка народу пару бочек», — милостиво распорядился Сварог, — «не больше. Так, чтобы пришлось по-хорошему ковшу нарыло. Самим пока не брать в рот ни капли, а то повешу. дома у тех холуев были хорошие? — Лучшие в городе, ваша светлость. —
Разграбить, — сказал Сварог, — но аккуратно. Чад и домочадцев на время этой веселой забавы увести в замок.
— А управителя в дом? — с деловым интересом спросил служивый.
— Управителя в дом дарю вам всем, моей верной дружине, — сказал Сварог.
— Выходит, мне теперь на управителевой дочке жениться можно?
— Она не против.
— Да папаша рыло воротил.
— Женись, — сказал Сварог.
— Но чтобы по всем правилам у меня без блуда.
Судя по лицу вояки, дружина отныне готова была за нового барона в огонь и в воду.
«Ваша светлость, а какие будут распоряжения насчет девок?»
«Которых?» — не понял Сварог.
«У барона в замке 10 девок, как бы для рукоделия и кухонной работы».
«По домам всех».
«Да ведь прижились стервы, нравится им».
«По домам», — сказал Сварог, повернулся к Леверлину.
«Как у меня получается?»
«Неплохо для начала.
А дальше?»
«Увидишь», — хмыкнул Сварог.
«Я тут кое-что предпринял».
«Так, а где наш спасенный?»
Человек в синем наряде стоял поблизости, уже со своим ожерельем на шее и мечом на поясе. Он с достоинством раскланялся.
«Милорд, я ваш неоплатный должник».
«Вас не обидело столь скупое изъявление благодарности?»
«Ничуть», — сказал Сварог.
«Коли это не секрет, как вас занесло на костер?»
«Больно признаваться, милорд, но причина в излишней самонадеянности».
«Когда твое имя заслужит определенную репутацию на морях, забываешь, что на суше обстоит несколько иначе».
«Я неосмотрительно отправился на берег, взяв с собой лишь троих матросов. Увы, этот дикий уголок оказался одним из тех мест, где славное имя капитана Джагедина совершенно неизвестно».
«Чем я могу вам помочь? Ваш корабль где-то поблизости?»
«Милорд, если вы дадите мне оседланного коня, это будет с вашей стороны столь же неоценимой услугой. Поверьте, я очень спешу».
Он упорно избегал подробностей. Должно быть, имел на то веские причины.
Что ж, не стоит лезть в чужую жизнь.
«Джагедин», — припомнил Сварог.
«Капитан призрака удачи».
Капитан поклонился.
«Для меня большая честь, что милорду известно название моей ничтожной лохани».
«Не слышали ли вы в последние дни что-нибудь о капитане Зо?»
Вопрос, видимо, не тактичный.
Джагедин слегка поморщился.
«Милорд, мы с капитаном Зо не интересуемся делами друг друга.
Наши сложные отношения принимают порой самые разнообразные формы и выражения. Мы старые соперники во многом».
«Ну, в таком случае можете поздравить», — сказал Сварог сухо.
«Похоже, выиграли вы, потому что оказались тем, кто просто-напросто пережил соперника».
И отвернулся. Он не обязан был вести галантные беседы с этим совершенно чужим удальцом, случайным встречным.
Джагедин столь же сухо произнес за его спиной:
«Несмотря на всю сложность наших с Зо отношений, Я никогда не стал бы мелко злорадствовать, узнав о его смерти. Как и он, узнав о моей. Хотя каждому из нас было бы приятно, поди соперник именно от его руки. «Я вас и не подозреваю в мелочности чувств», — сказал Сварог. «Насчет коня сейчас распоряжусь. Удачи». «И вам, повторяю, я ваш должник». Он коротко поклонился и отошел к спасенной от костра девушке. «Провалиться мне на этом месте». «Он собирается взять ее с собой», — сказал Леверлин. «Ну, его дело. Знаменитый морской волк. Интересно, что он потерял в этой дыре?» «Не знаю», — сказал Сварог, — «и знать не хочу. Хватит с меня загадок, со своим бы делом справиться». «Ага, вон их ведут, голубчиков». «Кого?» «Понимаешь ли», — сказал Сварог, — «я велел солдатам доставить того местного лавочника, у которого в городе самая лучшая репутация, и нашего Беспалова. Мое отсутствие, они тут будут распоряжаться втроем: прежний управитель, лавочник и Беспалы. Три прохвоста будут бдительно следить друг за другом. Возможно, когда-нибудь они изговорятся воровать в добром согласии. Но такое случится не скоро. Как тебе реформы и преобразования? Распоряжусь ослабить налоги и тому подобное. Боюсь, жизнь не особенно улучшится. Так, самую чуточку. А что делать? — пожал плечами Сварог. Через час он поднимался на корабль полноправным бароном, имевшим право возводить в дворянство, подобно королям, унося с собой в мешке корону, половину казны, остальное оставил на хозяйство троицы управителей, и пергаменты с печатями, которые ему в качестве новоявленного владетеля предстояло еще заверить у ближайшего императорского наместника. Как он узнал, в его полном и безраздельном владении отныне находились городок Готар, три десятка деревень, земли площадью 453 квадратных лиги и 1004 народу. Что ему со всем этим делать, он решительно не представлял и надеялся, что в будущем все как-нибудь утрясется само собой.